Петропавловский храм в Самаре – один из старейших в городе. Начало ему было положено в феврале 1863 года, когда на окраине Самары заложили однопрестольную приходскую церковь. Единственным благотворителем, взявшим на себя все расходы по возведению храма, стал купец Андрей Наумович Головачев. Его возвели за два строительных сезона и 26 сентября 1865 года освятили в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм практически является ровесником Самарской епархии. Приход знаменит в том числе благодаря подвижнической жизни отца Иоанна Букоткина, прослужившего в храме более четверти века и воспитавшего большое количество духовных чад, среди которых и прихожане, и ныне известные самарские священники. Мы приехали в Петропавловскую церковь на второй седмице Великого Поста, чтобы рассказать об одном христианском празднике.
Марта по новому стилю православная церковь чтит память 40 мучеников Севастийских. Исторически этот праздник связан с самым концом гонений на христиан, со временем императора Константина Великого.
313 год, мы знаем, император Константин издает так называемый Миланский эдикт, по которому христианство признается легитимной религией Римской империи. Но в то время Римская империя управлялась двумя властителями. Западная ее часть как раз управлялась Константином Великим, а восточная была под властью Лициния. И он был убежденным язычником и, с своей стороны, решил усилить религиозную составляющую, в том числе в армии, чтобы христиане не помешали. Он готовился к войне с Константином.
В 320 году 40 мучеников в городе Севастия, сейчас это территория современной Турции, приняли свой подвиг за Христа.
Обычно воинов обязывали принести жертву языческим богам. Христиане, которые к тому моменту составляли порой значительную часть армии или каких-то отрядов отдельных, как вот в случае этого праздника, севастийские мученики, 40 человек их было, это, они составляли вот отдельный отряд, боевую единицу, не отказались от принесения жертвы языческим богам, и это повлекло дальнейшие какие-то репрессивные действия. Они были брошены в темницу, им угрожали, но, тем не менее, они остались тверды.
И тогда для них придумали новое наказание.
Этих людей ночью загнали на лед озеро и на берегу организовали походную армейскую баню, когда камни складываются, разогреваются костром, плащами накрываются. Человек, который отрекался от Христа, он мог зайти в эту баню погреться. Но, тем не менее, они остались тверды. Кроме, к сожалению, вот одного воина, который, не выдержав ночью, бросился к этой бане, но тут же на пороге умер. Такое наказание Божие, а может быть, милость Божия его настигла, чтобы он до конца, скажем, не отрекся.
Кульминацией подвига мучеников является следующее событие, произошедшее на озере.
Среди ночи один из охранников, воинов, легионеров, которые стояли в оцеплении, увидел, что 40 сияющих венцов спускаются с неба над головами мучеников. Он понял, что 40-й такой вакантный венец никому не достался, потому что человек, которым он был бы увенчан, умер, не выдержал такой пытки. Этот воин, не будучи даже крещенным, захотел такой венец себе. Вообще, для воина, наверное, это нормально. Венец – символ славы, символ победы. Этот человек, будучи язычником, понял, что венцы, которые дает Бог христиан, намного более славные и величественные, чем все то, что он может здесь заработать, служа императору. И он бросил свои одежды, и сказал тем людям, которые были с ним в оцеплении, что он тоже хочет быть христианином, он хочет быть, как они, и встал вместе с ними на лед. И вот 40-й венец достался ему. Это один из таких редких случаев, но существующих, когда церковь признает крещение кровью человека, когда человек своим мученичеством, своим исповеданием Христа, даже будучи формально не крещен в церкви, не приняв таинство крещения и миропомазания, свидетельствует о своей вере и причисляется к лику святых.
Такое мужество христиан уже много столетий является для нас примером того, как вера в истинного Бога, в Христа, помогает людям быть мужественными, принимать смелые и ответственные решения, стоять в своем выборе до конца.
Утром вода в озере потеплела, лед растаял. Однако воины не были помилованы. Им перебили голени и оставили умирать, истекая кровью. Через 3 дня мученики явились во сне севастийскому епископу Петру и повелели предать их останки погребению. Епископ вместе с несколькими клириками втайне с честью похоронили их. Литургия Великим постом совершается всего 4 раза в неделю. Суббота и воскресенье – полная, в среду и пятницу – литургия прежде освященных даров.
Это интересное развитие практики самопричащения христиан, которое существовало с первых веков.
Знаем, христиане уносили домой, позже в некоторых таких ковчежцах специальных, уносили домой святые дары. И имели возможность дома причащаться в то время, когда не было собрания, не было литургии. И вот эта практика домашнего причащения, она соединилась с монашескими богослужениями, которые имеют свою целью заполнить все сутки для человека, заполнить молитвой. То есть, в отличие от приходского богослужения, которое призвано собрать людей на какое-то короткое время, чтобы помолиться, причаститься, воздать Богу благодарение и разойтись по домам, по своим делам. Монашеская практика службы, она имеет целью занять все время богослужения, все время молитвы. Отсюда непрестанные практически службы, но, конечно, редко где это совершается, на Афоне, скажем, еще там в каких-то монастырях крупных, где эта традиция не прерывалась. Вот из такого синтеза родилась служба прежде освященных даров, то есть литургии, когда мы не призываем Бога освятить святые дары, хористические, хлеб и вино, чтобы они претворились в тело и кровь, а используем на службе уже дары, освященные прежде, то есть на службе предыдущей.
Каждое воскресенье Великого Поста, кроме приготовления агнца для причастия в этот день, приготовляются еще два или даже более агнцев на литургию прежде освященных даров, которая, напомню, совершается в среду и пятницу, а когда попадают праздники на другие дни, то и в четверг, вторник и понедельник.
Сама служба, она уже построена вот именно на некоторые манипуляции с теми дарами, которые уже готовы, которые уже есть, и мы молимся, переносим их. Традиционно она служилась вечером. Вот так вышло, что для нас тайная вечеря, она, конечно, уже больше ассоциируется с обедней, то есть временем до обеденным, утренним временем. Отсюда тоже некоторые такие нюансы, как вечерняя служба, которая служится утром. Хотя я знаю, есть священники, которые практикуют эту службу и вечером. Просто она труднее к ней подготовиться в течение там нескольких часов перед ней. Получается, человек, который должен причаститься, не вкушает и не пьет. Но, как делились прихожане, это, конечно, тоже очень такое необычное состояние. И, может быть, даже глубже помогает понять вообще структуру Великого Поста, ее такую вот отрешенность от своих потребностей, от мирской суеты.
Конечно, в первую очередь, Великий Пост познается на постовых богослужениях.
Не через пищевую диету какую-либо, не через, может быть, даже наши дополнительные молитвы, а именно, когда мы приходим в храм, и здесь вся структура богослужения иная. По-иному читаются часы, добавляются кафизмы, по-иному проходит утренняя, вечерняя, читаются в течение всего Великого Поста паримии, чтение из Ветхого Завета, читается книга Бытия, книга Премудрости Соломона, пророка Исаия, Иеремии пророка. То есть такие, скажем, писания, которые в другой какой-то период жизни Церкви мы не услышим за литургией, за вечерней, их просто нет.
Памяти 40 севастийских мучеников связана одна очень красивая народная традиция. В этот день пекут жаворонков, постные булочки в виде птичек.
Христианство всегда в какую бы страну, в какой-то народ не приходило с благой вестью, оно идет путем инкультурации, то есть воспринятия тех культурных образов, кодов, которые существуют в этом народе. Китайцы молятся «рис наш насущный, дашь нам днесь», потому что для них то, что мы называем хлебом, для них это больше соответствует понятию «рис». Вот. На Руси особо сильно был развит культ почитания предков, и это способствовало тому, что храмы в основном строились рядом с погостами, с кладбищами, и с целью того, чтобы язычники, идя на кладбище покормить души усопших, может быть, заходили бы заглянуть в православные храмы, как тут дело обстоит. Традиция праздновать Масленицу на сырной неделе, неделя, которая называется «Неделя о страшном суде» в Типикуне.
В христианской традиции птички символизировали улетающие к Богу души мучеников, а праздник получил второе народное название – «Сороки».
Что удивительно, борьба против христиан, она, конечно, ослепляла людей. Вот, где бы еще император таких храбрых воинов нашел, которые за свою веру, за своего Бога готовы терпеть такие мучения, при этом не отрекаясь от своей воинской службы, не убегая куда-то, а неся долг и служение Отечеству, и служение Богу до конца. Вот, к сожалению, так бывает, что, исполняя долг свой перед Богом, долг веры, человек приходит в конфликт с государственными какими-то обязанностями. Вот, и здесь такой яркий пример, как не отрекаясь ни от своей присяги, и в первую очередь христиане всегда воспринимали и крещение как присягу Христу, воины остаются верны Христу до конца, даже до смерти. Вот такие светлые венцы получают в награду.
Какой урок мы можем извлечь из примера севастийских мучеников?
Человек так устроен, что нам становится немного легче, когда мы знаем, что кому-то труднее. Знаешь, что у соседа больше проблем, а он все равно как-то живет, движется, не унывает. Тебе тоже становится легче, думаешь, не так уж и страшно, не так уж и сложно мое существование. Взирая на подвиг 40 мучеников севастийских, мы тоже можем подумать о том, может быть, в минуту отчаяния, может быть, в минуту сомнения, может быть, в минуту какой-то скорби, когда нам кажется, что сил больше нет. Мы можем понять, что часто так бывает, что мы сдаемся перед тем, как победить. И в Священном Писании, в Новом Завете, Господь говорит, что претерпевший до конца, тот спасется. А вот этот конец, конечно, дождаться, дотерпеть до него и получить эти венцы, мы видим из даже примера этих святых 40 мучеников, не каждый сподобляется. С другой стороны, Евангелие, которое читается сегодня, это притча о делателях. И она говорит о том, что Бог несправедлив в раздаче даров. Он дает даже тому, кто чуть-чуть потрудился, дает столько же, сколько человеку, который терпел дольше. Поэтому тоже такой очень утешительный для нас момент. Да, души слабые, мы немощные, мы себя склонны жалеть, как-то ограждать от тревог, проблем. Но даже поработав чуть-чуть, отдав Богу хотя бы часть своего времени, сил, мы обретаем венцы, которые превосходят наше понимание радости, счастья. Это истинное счастье, истинная радость – служить Христу и быть верными Ему до конца.
Человек, выбирая Бога, приобретает нетленные богатства. Однако Господь не лишает его всех необходимых земных благ. Когда же мы привязываемся к материальному, пытаясь сохранить и приумножить все, как нам кажется, ценное, но при этом отступаем от Бога, Творца материи, мы теряем все. Когда человек ослеплен, правильный выбор бывает сделать очень непросто. Однако, если в таких ситуациях приводить себе на память пример севастийских мучеников, вероятность правильного решения увеличится. Вспоминайте об этом примере.
Всеславные страстотерпцы, мужественные бойцы, 40 воинов Христовых. Вы прошли сквозь огонь и воду и стали согражданами ангелов. С ними молитесь Христу о тех, кто воспевает вас. Слава давшему вам твердость, слава увенчавшему вас, слава тому, кто подает всем исцеление по вашим молитвам.